Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 8 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь обо всем вообще, потому что мы вернулись от смерти маленькой, коротенькой. То есть каждый человек, засыпая, как бы умирает немножечко, а потом просыпаясь, как бы воскресает. Ну а каждый раз, когда ты как бы возвращаешься к жизни, ты что бы хотел узнать? Не знаю, а что бы вы хотели узнать? А существует ли она вообще еще, эта жизнь на планете? Вот, а что там происходит? А что у них? А что у нас? А что мы им? Вот это все. И, конечно, о наших лучших друзьях тоже будем говорить. Естественно, конечно же. Значит, вот так вот. Хорошо. Обстановка на улицах административного центра департамента Одессен, непосредственно примыкающего к французской столице Запада, граждане Франции отправляют религиозные нужды на проезжей части. Ну, ничего, ну, стоят и стоят граждане, ничего страшного. Ага, что еще? Что-то оптимистичное какое-то должно быть из Мексики. Вот что-то оптимистичное. Чильпансинго, Мексика. Мэр этого города, вот этот молодой человек, улыбчивый, Алехандро Аркос, был обезглавлен менее чем через неделю после вступления в должность. Его голову положили на крышу служебного автомобиля. Вот. Это самый жестокий штат Мексики, Герреро. Убитый мэр победил на выборах, обещая восстановить правопорядок и разрешить кризис в области безопасности. Вероятно, не все у него получилось. Какая жизнь, даже фотография головы. Окей. Ураган Милтон усилился и достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщил сегодня Национальный центр США по борьбе с ураганами. Они все как бы недопонимают, им сама природа говорит: ребята, ну займитесь вы уже вот, ну, по-настоящему серьезными вещами. Вот графика из космоса, как он усилился. Ну, пушистенький такой. Сейчас находится примерно в 1175 километрах к юго-западу от Тампы, штат Флорида. Максимальная устойчивая скорость ветра 250 километров в час. 250 километров в час. Ударит в среду по штату и по городу, а сегодня вторник. Также возможно, что он ослабеет перед выходом на сушу. Может быть. Жители Флориды с восторгом и нетерпением ожидают очередной ураган, который принесет разрушение, бедствия, болезни и вот это все, опустошение. Еще у меня камера выключилась. Вот в их штат, после того, как только что там Елена бушевала ураган, вы знаете, конечно. И после этого по $750 выдали помощи пострадавшим. 750. Это произошло на фоне выделения очередных миллиардов Украине. Вот, после чего даже демократическая пресса стала публиковать, ну, демократическая аккуратные карикатурки, республиканская мощные карикатурки на тему того, что происходит. Гибнущие люди, тонущие такие, руки из болота тянутся, а им такая Харрис бросает, отстегивает по $750 одной рукой, а второй мешки денег такие на Украину все. Да, Билли Айдол, интересно, в паре играет знаменитый Стив Джонсон, основатель, гитарист панк-рок группы Sex Pistols. Ничего себе. клептоманом, еще что такое. Зазывали, встречайте, знаете. Что-то поют, где-то они стоят у плотины. Давайте посмотрим. В ущелье в каком-то. Красиво, мощно. Значит, кто из них били? А, вот этот из Sex Pistols, точно. Я его узнал. Вот он на гитаре. Вот он, здоровяк с желтой гитарой. Sex Pistols, видите, какой? Все еще Pistols. С детства был клептоманом, уличным бойцом, водил... Входил в банду футбольных фанатов. Получил за свои подвиги что-то 14 чего-то. Ну давай. Давай, Айдел. Давай, Билли. Билли! Не профукай возможность выступить в эфире. Another drink, and it'll give you time to think. Las Vegas, come on, wanna see ya. And the Hoover Dam. Это как бы не Гувера плотина была, вот в ущелье Вани, как бы, возможно. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, вот здесь вот, трансляция, видео. Вот они подпевают что-то. Возраст, берется, свое. Ну, как сказать, вроде бы как бы и порох, и пороховница, а вроде бы как бы не то чтобы... Нет, еще не пятница, Евгений, нет, это был небольшой анонс пятницы. А, что-то не отваливается программа, этот, камера постоянно. Ладно, не буду ее использовать. Нет, не пятница. Вторник, развратница. А?
А? Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucona e se joga pra gente Aparece assim pra ela
Коренной парижанин исполняет вещицы, между прочим. Доброе утро, Вась Куралес, Абрисориус. Евгений Алексей, 762 здесь тоже с нами. Капитан Очевидность, Григорий СПБ, Алекс Приков, Владимир Вова, Баб Таня, доброе утро, приветствую. Рейнджер Александр Первый, Вась Куралес, Абуна Бабента, Сэм, Олег Мохов, Макс, Игорь Захаров тоже здесь. Лучшие люди планеты в бот-мессенджере в нашем, говорит МСК. Бот говорит МСК. Бот латиница из Якутии, где-то привет был только что. I'll be back, I can fly, из Якутии. Доброе утро, Якутии, привет. У вас на Денисовской шахте там человека завалило. Это там же, где Денисовский палец был найден, Денисовского же человека, правильно? I'll be back. Обвал породы произошел ночью. Но это у нас ночью. У вас уже утро там было. А в Лос-Анджелесе плюс 20 заметил, что лос-анджелесчане стали чаще говорить спасибо аварийкой. когда ты на них наезжаешь, они такие: спасибо, дорогой, спасибо, спасибо, что вот так вот соизволил. Это все наши люди, наши там, наши учат мексов мигать аварийкой. Доброе утро, добрый вечер. Вечер добрый, мигрант, приветствую. На Южном Урале 13 в центре Москвы. Ощущается как 12, небольшой дождь, но хороший, небольшой, но хороший в течение всего дня, обещают синоптики. А что, все, что ли? Что? А, да, все, уже, извините, видите, вот как вот быстренько.
В движении.
Так, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, расскажите про движение, если что-нибудь знаете. По памяти не нужно. Нет, потому что все здесь динамично и стремительно меняется обстановка, поэтому не стоит, так вот, не волнуйтесь. Если только видите что-то, если где-то в связи с водой, потому что вода опять, она, вот сейчас она все время будет как бы циркулировать вокруг Москвы, как-то круговорот вот будет. Так что в связи с водой проблемы будут у нас теперь уже, вероятно, где-то до апреля, наверное, с движением, до мая, может быть. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Говорит МСК-бот латиницей, здесь читаю ваше сообщение, вы пишете, я читаю. Говорит МСК-бот латиницей. Щукины, все, заходите, это телега, давненько... Мы с вами там чуть-то не устраивали какой-нибудь. Надеюсь, сегодня, может быть, что-нибудь придумаем. Какой-нибудь краш-тест, там, я не знаю, 8 марта какой-нибудь что-то. Ну, что-то такое устроим, что вот могли бы вместе там как-то вот поучаствовать. Поактивничать. Щукины, все. Что же, заходите. Виктор Пуричи присылает картинку автомобиля с напрочь спущенными колесами. Вот видите как, понижается давление атмосферное, понижается давление в колесах, хотя должно было быть, мне кажется, наоборот, что вот если атмосферное становится ниже, то давление в колесах как-то выше должно быть, а мы видим здесь, что все, напрочь вообще все колеса, отсутствуют данные в трех, а одно какое-то. Вы знаете, у меня тоже такая же история. Хотя, стоп, подождите, может, картинка вообще не об этом. Я так пошел про колеса. Может быть, вообще картинка не об этом должна была. Виктор, о чем картинка? Вот что конкретно вы хотели ею сказать? Температуру за бортом или еще что-то? Потому что я увидел первым делом спущенные колеса. Я стабильно езжу с двумя подспущенными немножечко, передними. Но уже перестал на это обращать внимание, потому что датчик шелит. Ну, в смысле, не шелит, но вот он думает, что это очень низко. Потом я еду, давление повышается, потом нормально становится, потом еще что-то. Ну, как-то так. Раздражает ли это? Нет. Хорошо было бы, если бы датчики были менее чувствительными, а колеса более герметичными. Да, думаю, что да, было бы хорошо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Я слушаю.
Доброе утро. Новая Рига, пару хороших озер по левой полосе. Будьте аккуратны, ребят.
В каком месте?
Ну, вода и перед...
Вот там, где внизу, внизу все время, да, когда спускаешься вниз, такие опасные места. Новая Рига, она холмистая местами, и вот там вот, где внизу, в низинах. Но это как бы весь наш повседневный человеческий опыт говорит о том, что вода выбирает места, где пониже. Вот русла рек, они так устроены, вот это все. И как бы ты думаешь, ну, если вниз спускаешься, то, может быть, там что-то и вода как-то так. Но не все, не у всех такая прямая связь логическая. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Вот буквально сейчас на светофоре стою, стоит 71-й регион, УАМ 72, по-моему. И стоит на встречке с поворотом налево. Вот.
Налево, человек, то есть через вашу как бы траекторию. Или... А, на встречке. Он на встречке выехал.
Меня, то есть все, я понял.
Угу.
И он стоит еще левее, то есть на встречной плате.
Понял. Да. Ну,
и хочет уйти налево.
А что, разметки нет там такой, чтобы видно было? Что...
А вот разметки, к сожалению, нет, только положили асфальт. И вот такая ситуация, кстати, вот, ну, в Волгограде, она очень часто случалась, и даже я путался. Поэтому вот тут прям беда-беда.
Понял, есть такое дело. Эти датчики обманывают на москвиче электрический, уже проверял раз 10. Температура за бортом плюс 14. В Красногорске. Виктор Пуричи. Фига себе устроился на электрическом москвиче, а я не обратил внимания. Действительно, посмотрите, вот вы все гляньте. У него 87% заряд батареи. Расход электрический 19,2 киловатт-часа на 100 километров. 19... А почему нет в километрах? Вы не... А, вот есть, 358. Проверим. Значит, давайте. 66 с барского плеча половину я накину киловатт-часа. 66 разделить на 19. Что это я делил вообще? 66 на 19. Киловатт-часы. А, вот. Это сотен километров. 3,47 сотен километров можно проехать. Вы не понимаете, да, что это дело? Значит, смотрите, как устроены электромобили. Итак, небольшой ликбез по электромобилям. Электромобили устроены предельно просто, логично и прямолинейно. Как ваша теща. Вот, ну, в смысле, прямолинейно, я имею в виду. Она же вам все время правду говорит, что досталось такое нам в сетья. Моя-то дочечка-то. Значит, очень просто устроены. Есть объем батареи. В данном случае москвича объем батареи 65 с чем-то, 65. Короче, 66 средний. 66 киловатт-часов объем батареи. Есть потребление электричества тоже в киловатт-часах на 100 километров. В данном случае, в этом режиме, который мы видим сейчас на приборке, потребление электричества 19,2 киловатт-часа на 100 километров. 19, я округлил до 19. Что мы делаем? Мы берем общий объем батареи, 66 в данном случае, и делим на потребление на 100 километров. Правильно? Правильно. Делим на 19. Получаем 3,47 сотен километров, потому что 19 киловатт-час на 100 километров. В моем случае получается 347 километров, правильно? Вот, я разделил. 3,40... Куда показывать? Вот, 3,47. На приборке мы видим 358 запас хода. С чем это связано? С тем, что здесь 19,2, и плюс еще я округлил, там все остальное. Но примерно порядок понятен. Вот так легко выяснять, какой у тебя запас хода, если вдруг ты не сможешь найти на приборной панели, указанный компьютером бортовым, запас хода, насколько тебе хватит. То есть, еще раз перевести, значит, это означает, что можно ехать 3 часа 47 минут на этом автомобиле. Вот с бензиновым так сложнее вычислять. Можно ехать 3 часа 47 минут на запасе 87%, со скоростью 100 км в час на этом автомобиле. 100 км в час. Но это не так. Потому что если ты будешь ехать 100 км в час, то расход увеличится. И будет не 19 кВт-часов на сотню, а где-то 21-22. Виктор, подтвердите. Я на москвиче электрическом гонял в Шереметьево, в Б-терминал по М-11. Там, как известно, можно ехать быстрее 100 км в час. И у меня расход рос там чуть ли не до 22-24 кВт. Значит, Владимир, и не только Владимир, спрашивает, что по вчерашней жуткой аварии на Симферопольке. Сейчас дойдем, но, честно, мне всегда как бы не очень... вот сейчас мы дойдем, а что? Вот мы дойдем и... А что мы дойдем? Что мы будем обсуждать? Что вы хотите там обсудить? Причина? Конкретная причина? Пока рано еще говорить. Я думаю, что бы ни прозвучало сейчас, что бы ни прозвучало, это предварительная будет причина. Потому что для того, чтобы выяснить причину, нужно в таких драматических происшествиях должны быть проведены экспертизы, технические автомобили, человек и вообще всего. Но думаю, что одна из причин, что водитель не был сосредоточен на движении достаточно. Как-то был сосредоточен, но недостаточно был сосредоточен. Вот я сейчас стою на белорусском, на белорусской, на, ну, в общем, мост у белорусского вокзала над железной дорогой, вот этот, в центр, чтобы ехать, с Ленинградки на Тверскую. И рядом «Газель» останавливается, такой в фургон «Газель», цельнометаллический, «Газель Next». Вот. А я низко сижу, а он высоко сидит. Вот, а я низко, у меня префейс же сейчас, седан, офигенный. Каждый раз вот, сегодня даже, сейчас чуть-чуть про, видите, сказал волшебное слово префейс, и все, и понеслось. Вот, сегодня, иногда у меня так бывает, я намеренно не включаю музыку никакую. Никакое радио там, чтобы ни рока никакого, ничего. Еду и наслаждаюсь мотором, вот этим всем шуршанием, чем-то таким. Иногда шумоизоляция, иногда ее отсутствием, вот такое. Но иногда, ну, приятно иногда проехать просто вот в тишине и послушать жизнедеятельность автомобиля, его вот это вот все. Особенно, когда ее не слышно особо, и ничего там особо не происходит. И в очередной раз отмечаешь, какое же это офигенное чувство наслаждения низким центром тяжести автомобиля. Вот серьезно. Казалось бы, кроссоверы классно, ощущение каких-то расширенных возможностей, ощущение такого презрения к плохим дорогам, там, к чему-то, потому что седан все-таки, особенно когда подвеска настроена в сторону управляемости, ты чувствуешь неровности там какие-то. Но зато ты получаешь такой контроль над дорогой, над автомобилем, над тем, что он делает и что ты делаешь. Прям очень круто. Вот, и я такой выезжаю, такой раз у стоп-линии останавливаюсь, и сзади такой в соседней полосе переезжает метра на полтора стоп-линию. Я поэтому и увидел, что у него в кабине, потому что он стоял как бы лево, слева впереди. Он переехал стоп-линию метра на полтора, наверное. Хотя никого не было. Ну, не было там, гнать особо не нужно было, ничего такого, как бы... Три автомобиля стояло. Вот я в серединке, справа был один, и вот он крайней левой полосой, «Газель Next», цельнометаллический такой, переехал стоп-линию, остановил, ну хорошо остановился, успел. Вот, и я к чему? Я к тому, что, а там внутри у него телефон на панели стоит, там такой вот экранчик, типа мультимедийка какая-то там есть у него, все. И подставка, знаете, у «Газели» открываются крышечки такие на панели, чтобы туда класть всякую фигню. Вот, и эта крышечка открыта, и туда вставлен большой смартфон, а в смартфоне идет ютубчик какой-то. Какая-то там, ну, видно по действиям какие-то эти, что-то. И вот водитель, ему, понимаете, в чем дело? Ему скучно. Ему скучно за рулем быть. Ему скучно управлять фургоном большим и тяжелым. Ему скучно соблюдать разметку. Скучно ему. Тоскливо. У него этого самого, как он называется, синдром дефицита внимания. Синдром дефицита внимания. Ему сложно быть сосредоточенным долго на чем-то одном. А это рутина. Ты, когда особенно работаешь на фургоне, это рутина. Ты постоянно... Вот это вот все. Остановился, разогнался, остановился, разогнался. Вот он себя развлекает киношечками. Он себя ютубчиками, блогами развлекает. Там что-то делается, происходит, что-то мелькает. Что-то вот. И он сосредоточен на этом. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот я к тому, что чтобы мы сейчас не придумали с вами в качестве... фактической причины произошедшего вчера у Серпухова, этой драмы, трагедии, что бы мы ни придумали, я думаю, что там заметную часть играет и человеческий фактор в том числе. Вот такой фактор. Что с этим делать? Помимо всего прочего, я думаю, что применять и использовать опыт уже изобретенный. То есть, конечно, можно придумывать сейчас велосипеды, как-то там вот сидеть, что-то. Вот. А можно использовать опыт, если где-то он уже появился, работающий. Почему его не использовать? Я поправил трансляцию. Владислав Суханов, спасибо вам за оперативную обратную связь по телеге. Периодически все время что-то отваливается у меня сегодня. Сейчас у меня отваливается одна камера все время в трансляции, и я ее уже перестал реанимировать. Иногда отваливается трансляция в телеге, да. Поэтому вы сообщаете. То есть она не отваливается, а просто выключается почему-то видео и выключается почему-то микрофон. Сейчас я все включил, должно все работать. Если снова отвалится, пишите, моментально я все буду поправлять. Так вот, что я имею в виду, говоря о том, что уже придуман, есть такой опыт. В общем, происходит дорожно-транспортное происшествие, ДТП. У полицейских, которые расследуют это ДТП, небольшой планшетец, там компьютер, еще что-то такое. Вот. Они подключают телефоны участников и специальные программы показывают активность телефонов в момент ДТП. Активность. Что делали? Был ли активен телефон? Что смотрели? Блоги смотрели, социальные сети, писал смс-очку, еще что такое. То есть такой черный ящик, но только в твоем телефоне. И если в момент ДТП у тебя был активен телефон, ты с ним что это делал там? Соответственно, это фактор, отягощающий твое положение. То есть он усугубляет для тебя положение. Если там штраф положен, значит, штраф больше. Если положено тебе в тюрьму сесть после этого ДТП, значит, срок больше. Ну и так далее. Пора, мне кажется, пора это делать. Потому что мы бесконечно после каждой трагедии говорим, вот, все из-за телефонов, все из-за того, что отвлечено внимание, все это. А что мы делаем при этом? Камеры, которые повесили и которые должны штрафовать за то, что телефоны в руках, очевидно, не работают. Вот как вы этого газелиста сегодняшнего, которого я встретил, определите, что он сидит там, смотрит ютубчик? Каким образом? Телефон у него там под крышечкой стоит спокойно, все, как будто навигацию, он в руках его не держит. При этом внимание его абсолютно целенаправленно сосредоточено исключительно на том, что он смотрит видосики, а вовсе не на движение. О чем свидетельствует даже простой банальный маневр остановки на стоп-линии у светофора, который он не смог выполнить просто на пустой дороге. Не смог! Как вы его определите по камерам? Никак. Только, значит, если что произошло, ЧИКС подключили, и там такие должны быть меры, которых убоятся даже самые просто отъявленно тоскующие водители, которые не могут, не могут за рулем провести без развлечения, чтобы что-то не развлекало его видео какое-нибудь. Чтобы они убоялись этого. Там какие-нибудь 7 тысяч рублей, 200 тысяч. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро. Если ваша логика идти, тогда надо мониторы запретить в машину.
Какие мониторы?
Потому что они что же могут включить на экране? И что они тогда? Что же будут провоцировать на ДТП тогда?
То есть вы сейчас сравниваете телефон водителя, который он для себя включил, ютубчик, с монитором мультимедийной системы, где эти характеристики автомобиля, климат там и все
остальное. А вы что, не встречаете людей, которые...
Я не об этом, я говорю, вы напрямую мой рассказ сравниваете, проводите аналогию между мультимедиа-экраном и телефоном специально водителем, включенным для себя. То есть по-вашему это одного порядка вещи? Я вопрос вам задаю, ответьте на вопрос на мой. Да?
Ну, конечно.
То есть, экран мультимедиа, а приборная панель, где скорость, вы тоже проводите прямую аналогию между Ютубом и приборной панелью со скоростью?
Вот смотрите,
Нет, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Это тоже прямая аналогия?
Да.
Да, все, вопросов нет. Тогда о чем мы можем говорить? То есть, для вас любая информация, которая поступает в водителя... Любая информация. Это то же самое, что телефон, который стоит перед ним, и там идет киношка какая-то. Простите, но я не медик, я не собираюсь заниматься медицинскими диагнозами, разбираться в том, что там у вас.
Моторы.
6:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Вторник, 8 октября. Значит так, по этому самому, по вашим проколам. Слушайте, но вы хотя бы чуть-чуть отдавайте себе отчет, что как вы палитесь в эфире просто. Вот сейчас позвонил этот самый человек, который решил оправдать себя, что он смотрит телефоны, эти видосики за рулем, оправдывая себя тем, что, ну ты же все равно типа на мультимедиа отвлекаешься там на это все. Ну так а что плохого, что плохого в том, что ты сидишь, ютубчик смотришь? Значит так, коротко. коротко по этой истории. Если вы обратите внимание на все мультимедийные системы современных автомобилей, они запрещают просмотр видео в движении. Ну, то есть, ну, ты пока едешь, ты не смотришь видео. Твой телефон этого не делает. Ты едешь и смотришь. Это во-первых. Во-вторых, если какие-то головы, там, ну, мультимедийные вы ставите, где можно смотреть по ходу движения кино, это настолько же большая проблема, как и просмотр в телефоне видео. Ну, в смысле, просмотр видео за рулем, когда ты едешь, неважно с какого источника, это нонсенс с точки зрения безопасности дорожного движения. Хотите запрещать на этом основании мультимедийные головы, автоматически устанавливаемые? В смысле эти, ну, сами, когда вы ставите. Запрещаете. Сейчас вообще речь не об этом. Речь о том, что яркий пример, я сейчас, вот яркий, у меня был сейчас пример. Я вижу человека, который смотрит видео. Если вы с целью, еще раз, себя лично оправдать в своих же глазах, но это палево, серьезно я вам хочу сказать. Это просто это настолько ярко вы прямо сейчас себя, это самое. Оправдать себя лично, то, что, ну и ничего, я сериальчики смотрю за рулем, ну и что, ну я же все равно на приборку смотрю там, на окружающие, на фонари, на дома смотрю, когда еду, на самолет, вот летит самолет, на самолет смотрю, в зеркало заднего вида. Ну то есть я все равно отвлекаюсь же, и поэтому, ну ничего же страшного, что если я еще и в телефон смотрю. Это глубокое заблуждение, глубочайшее заблуждение. Вот, и с третьей стороны, даже понимая, что кратковременное отвлечение внимания водителя, взгляда его от дороги, это уже само по себе плохо, именно поэтому и появились проекционные экраны на лобовое стекло, которые многие до сих пор как бы из вас не понимают. Я это четко вижу, как я иногда сажусь в тестовую машину, а проекция выключена. Кто-то выключает намеренно ее. Проекционные экраны, когда у тебя на стекле, на лобовом стекле, перед тобой основные параметры автомобиля. Скорость, знаки, в зоне действия которых ты находишься, там, самое, пробеги, если надо, мультимедиа, если что-то переключает, тоже все у тебя на стекле. И тебе взгляд от стекла в принципе не нужно убирать. Ты все время сосредоточен на движении, и вся информация поставляется тебе прямо на стекло. Вот это, я считаю, один из оптимальнейших вариантов. А все остальное, что происходит внутри автомобиля, не должно тебя отвлекать, в принципе. И я вообще не понял, как мы свернули в этот коридор. В коридор свернули, где от трех убитых там жертвы все это. Мы свернули к тому, что типа видосики это норм за рулем смотреть. Что-то я не понял. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Давай. Доброе утро, Роман, вообще больная мозоль, сейчас расскажу.
Давайте.
Если зайти на любую, так сказать, группу, какие-либо модели, сейчас все современные автомобили, большая лика. И как правило, что люди делают? Ой, есть воспроизведение видео с флешки, так скажем, да. Ага. Но при полной остановке автомобиля. Только тогда она воспроизводится.
Да.
Вы не представляете, какой процент возмущенных. Как-то, а? Потом перепрошивочка, разблокировочки, кинопоиски, Иви, устанавливается. И знаете, какая мотивация? Ой, знаете, я еду в дороге, а у меня детишки мультики смотрят.
Ну да, нет,
я
такое.
Что делаете,
такое
люди?
Тоже.
Говорю, вообще. Сумасшествие. Тоже ну, планшет дайте ребенку сзади, пускай смотрит. Да, и только заикнешься, скажешь, ребята, в дороге, какое видео, вы о чем вы говорите? Ну, там я такие лучи адрес получаю.
Ну, слушайте, ну, о чем говорить, если, о чем говорить, спасибо большое, если я здесь на днях по району еду и вижу маленькая детская голова по заднему дивану такая, справа налево, слева направо, потом вижу вообще девчоночка лет, наверное, 5, может, 6. Ну так, чисто по размерам этого тельца, головы. Такая встала вообще. И между передним сиденьем водителя дядя там сидит такой. Вот один из тех дядь, которые едут по трассам, знаете, основательно такие вот в тапочках, они такие в шортах, в майках, таких алкоголичках. Вот они такие едут, они так обстоятельно выходят, потом говорят, а что тут такое? Вот такой дядя. Тетя такая же с ним рядом сидит тоже. Вот тетя. И это... Может, внучка, может, дочка, не знаю. Я такая, она ходит по дивану, просто ходит сзади, по автомобилю. О чем можно говорить? О каком уровне безопасности, если в голове у родителей, когда они везут самое ценное в автомобиле, нет осознания того, что вот сзади сейчас кто-то, отвлекаясь тоже на своего ребенка, просто на ребенка отвлекаясь на своего, который пристегнут в кресле сидит в детском сзади, но что-то уронил, и родитель ему там в зеркало или надо оборачиваться назад, что-то отвлекся, бьет твой автомобиль сзади, просто легко, тюк, вот такой делает. И ребеночек этот, который ходит по заднему дивану, летит через салончик автомобиля сначала назад, ломает себе шею, а задний этот самый подголовник, там этот диван. Потом его бросает вперед, и он через ветровое стекло тельцем разбивает его и плюх на капот, потом на асфальт, вот это мягкое тельце. Вот и все. И вот моделирование этой ситуации вполне обычной в городских условиях, абсолютно нормальной, распространенной, самой распространенной дорожной ситуации в городе, осознание, насколько это реально и насколько это опасно, его не существует в голове у родителей. Я думаю, о чем вы говорите? Какие чувства, что это там, ну, опасность, там, смотреть за рулем, еще что-то. Я вас умоляю, мы в этом смысле находимся где-то еще в каком-то палеолите, ну, с точки зрения безопасности, реально палеолите. Люди, вот как раньше люди воспринимались странно, на них смотрели, как на городских сумасшедших. А зачем ты пристегиваешься за рулем? Что, пристегиваешься? Все думали такие, ну, это самое, он, наверное... Вегетарианец еще к тому же в обычной жизни. Смотри-ка, пристегивается, идиот как. Раньше. Сейчас вроде научились пристегиваться. Сейчас также странно выглядят люди, которые усаживают детей в детские кресла удерживающие. То есть дети, которые, ну, маленькие, там, начинают от грудничкового возраста и там лет. Ну, когда они уже вырастают так, что там выше 120 там, годам, кто-то к 9, кто-то к 11, кто-то к 8. Ну, в общем, ну вот до этого момента, дошкольные, во всяком случае, если ты сажаешь ребенка в кресло, то на тебя так смотрит тоже так. А зачем? А еще такая формулировка. А мой не любит. Мой капризничает, когда в кресле сидит. Мой не любит. Он, вот, поэтому я нет, он так у меня просто сидит, просто ходит там сзади, лежит. Он не любит, если что. О, ну, что ж, все, аргументация предельно понятна. Не любит? Не любит. Окей. Значит, а если он болеет, то он не любит лекарства, и поэтому тоже пусть это самое. А если он, там, надо мыть его, а он не любит мыться, все. Поэтому я его не мою никогда. Он не любит просто, поэтому, в общем. Ну, я всегда спрашиваю, что он любит, что он не любит. Значит, само ДТП. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот что, собственно говоря, о чем мы с вами беседуем. Правая полоса автобусная и три полосы движения. Погода прекрасная, видимость замечательная, светит солнце. Вообще, я подумал, это где такое? На югах, на каких-то? Ну, это действительно на юге, это у Серпухова было. Значит, четыре полосы, дорога, крайняя правая автобусная, три обычные. Стоят седанчики. Я абсолютно уверен. Вот можно сейчас еще пару слов не о ДТП, а и о том, почему такая тяжесть. Я абсолютно уверен, что если бы в третьем ряду на этой дороге не было вот этого контейнеровоза, потому что здесь мы видим Hyundai Sonata, старенький, или i40, наверное, вот седан. Потом в кадр въезжает еще один Hyundai i30. Причем i30 въезжает в кадр, а потом его сзади бьет самосвал, который уже перед собой тащит один автомобиль. Боком стоит уже автомобиль. То есть он влетает в кадр, этот самосвал. В тот момент перед ним уже есть боком развернутый автомобиль. Он его толкает как бы перед собой и как ковшом сметает вот этот i30 5 i3, я не помню, как они называются. Ну, короче, то, что потом Тусаном стало. Вот эти два стареньких Hyundai. А перед ними в полосе, видите, впереди едет контейнеровоз с пустой платформой для контейнеров такой. Ну, или для перевозки, может, не контейнеровоз, может, для перевозки тяжелой техники. Вот. И он едет почему-то в третьей полосе по дороге. Вопрос. Такая тяжелая техника, она где должна ехать? Ответ, на мой взгляд, как можно правее. Нечего делать им в середине и уж тем более ближе к левым полосам. Четырехполосная дорога. Что он делает в третьей полосе? Что он делает в третьей полосе? Вопрос. Вы скажете, ну там же автобусная одна. А плевать, плевать. Если бы дальше впереди были только легковые автомобили, последствия были бы куда менее драматичными. И, может быть, даже люди остались бы живыми. Если бы не было тяжелой техники в той полосе, по которой несется вот этот идиот. Как он сказал, он не спал. Он говорит, я не спал, у меня тормоза отказали. Но это будет видно потом. Потому что вот он сносит, он тащит один автомобиль уже перед собой, сминает эти два и впечатывает их в контейнер. Вот этот не контейнеровоз, а в платформу большую, на которой обычно возят эти бульдозеры, какие-то там экскаваторы, краны, в такую для грузовой техники платформу. А она, вы знаете, она же низкая. И она как нож получается такой, который он насаживает все, что перед собой тянет. Вот. То есть факторов здесь много. Много есть вопросов. В том числе и тяжелая техника в рядах дальше второго. В данном случае, зачем он там ехал? Зачем там ехал вот этот чувак с кузовом Тонаром? Что он делал тоже в третьей полосе? Почему мы, наконец, не можем навести порядок с тяжелой техникой в левых полосах, в левых рядах? При том, что, по-моему, все написано точно в правилах дорожного движения. Не написано, но давайте введем. Ну, давайте введем такую жесткую норму, чтобы они ехали как можно правее. И не надо мне, пожалуйста, рассказывать про то, что у вас план горит, ваш песок где-то ждут на стройке, еще что-то, начальник будет недоволен. Да плевать мне вообще на это. Мне вообще на это плевать слюной. Речь идет о жизнях. Просто о жизнях. Стойте, меняйте планы. Ну, что-то делайте. Возите меньшими автомобильчиками. Ну, возьмите 5 автомобилей, везите 5 маленькими кузовами, если вам не... Ну, я не знаю. Это решайте, решайте. Это такое дело, понимаете? Если мне удобно будет в метрополитене, когда много людей в метро, просто взять... Дать подсечку кому-нибудь, чтобы он так на колено склонился, а я такой раз на колено ему ногой, раз запрыгиваю и по головам такой побежал, как к эскалатору. По головам, ну мне так быстрее, ну, елки, извините, у меня эфир скоро, я опаздываю, я по головам такой побежал. Норм? Нет, скажете вы, не норм. Ну, опаздываешь, это понятно, но у всего же есть границы дозволенного. То же самое, почему на дороге должно быть иначе? Вот вам, пожалуйста, следствие. То есть я думаю, здесь факторов много. Во-первых, водитель по-любому был отвлечен. Не знаю, по какой причине он был отвлечен от движения. То ли это было видосики какие-то, то ли просто телефон тупил, сообщение писал. То ли уснул, как очевидцы говорят, что он такой весь такой, это самое. Не знаю, как они увидели, что он спал. Но вот очевидцы, обвинение очевидца в том, что он уснул, мужчина отрицает. Говорит, что у него отказали тормоза. Раздавил 7 автомобилей. Самосвал... Хово! Ти-5G управлял 45-летний житель Краснодарского края самосвалом. На этом автомобиле, на тягаче, 22 штрафа. В основном за превышение скорости. На Тонаре превышение скорости. То есть вопрос. Сколько должно быть превышение скорости, скоростей? Сколько штрафов должно быть, чтобы руководство компании, а он же, ну, он же не как частным автомобилем пользовался этим тягачом и кузовом, чтобы, ну, там, детей в школу отвозить, в магазин ездить за продуктами. Нет, это был автомобиль для работы. Это значит юридические лица, это значит контроль за техникой тяжелой. Это значит, что компания, которая обеспечивает транспортные логистические перевозки грузов, знала о том, что это такой вот водитель, у которого уже 22 штрафа за превышение скорости на Тонаре, на вот таком автомобиле. И при этом он продолжал ездить, он продолжал выполнять все. То есть это был вопрос времени, когда его нарушение скоростного режима и всего остального приведут к трагедии. Это просто был вопрос времени. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Это Константин вам звонит. По ДТП земляной вал эстакада, которая идет со стороны Курского вокзала, которая прямо перед Тагангой, вот эта эстакада последняя.
Да.
И на дублере только что, ну минут пять назад, таксист срубил наглушняк этого курьера на велосипеде. Просто наглухо сразу.
Ух ты, Господи, так, ты, Боже мой. Так. Это я вижу, это Николаемская улица, это по пути к Яузе, правильно? Вниз, если ехать.
Да. И там, короче, там, ну, наглухо сразу. Прямо на моих глазах.
Левый ряд сбили курьера. Это я читаю, вижу здесь сообщение. Спасибо большое. Ну, вот, видите, встретились тоже две категории водителей. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Полицей Москва. Вы знаете, вот по этому ДТП вы все разговариваете?
Ну, да, как бы вот видео смотрим.
Алло.
Да, я слушаю вас. Да, говорите.
Да, вот знаете, вот я буквально вот в воскресенье уехал. И вот такие вот, точно такие же вот тетраки, они четырехосные. Дождь идет, мы как бы идем, там все идет, ну, 90 разрешено, там все идут, что ли. И машины грузовик нас просто делают легко. И уходят в точку. Там они убирают эти ограничители у себя. И чтобы ездить побыстрее, чтобы... И новая машина получше, вот это все убирается, и она на это не рассчитана, когда уже убирают эти все блокировки, то мало ли что может...
Нет, это... Там... Понятно, что мы с этим делаем? Там... Давайте так, что мы делаем? В тюрьму сажаем сразу за разблокировку, за то, что тахографы снимаются?
Ну, конечно,
в тюрьму.
Надо просто...
В тюрьму. Сразу в тюрьму. Все, я понял. Надо уже переходить, потому что мы констатировать можем колоссальное количество историй рассказывать. Вот я последствия показываю. Груды металла, просто груды вообще в хлам. Вот этот АХ-35, я вспомнил, как называется, АХ-35. Этот кроссовер, который потом Тусаном стал. Вот что у него. Кишки торчат из брюха у него. Все это. А это АИ-40, вот который ехал. Видите, что, во что он превратился. Вот. Это сам Тонар вот этот стоит здесь. Вот, люди, медики, МЧС, там вырезают кого-то из автомобилей, все это продолжается. Значит, вот такая вот история. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, в котором идет трансляция. Я слушаю. Нет, не получилось. Перезвоните, пожалуйста, еще раз. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе. Все еще про аварию?
Давайте, да. Добьем.
Вот. Я вот про грузовики не в правильном ряду. Я постоянно гоняю по М4. Ну, езжу на дачу. И там три полосы на основном протяжении. Там есть двухполосный участок, но в основном три полосы. Езжу по ночам, чтобы в пробках не стоять там где-то, чтобы быстро доехать. Так вот, из 10 большегрузов максимум один идет в правом ряду. Это в лучшем случае. Они почему-то все идут в среднем ряду. Вот это 2 часа ночи. Это дорога пустая.
Потому что там за рулем сидят водители легковых автомобилей. Все. Там за рулем сидят водители Приор, Грант и все остальное. И они продолжают чувствовать себя.
Роман, я даже вам один раз звонил тогда, и мы с вами выяснили, с удивлением узнал, что оказывается, у нас даже штраф предусмотрен, если ты не занимаешь правый ряд, если он свободен. Вы, по-моему, тогда сказали, что 1500 там порылись в последний самый кабель. Вот. И дело в том, что правый ряд-то свободен. Вообще свободен. И иногда бывает такое, что ты догоняешь техохода, который идет в левой полосе, и ты обгоняешь этих самых всех ребят, обходишь, да? Уходишь просто в крайнюю правую полосу. Она вперед на 2 километра пустая.
Ну да. Вот видите, мы опять констатируем очевидные факты. Опять Тонар, тут кто-то включается здесь. Да, опять Тонар. Вот 3 человека. Три погибли сразу на месте. 7 автомобилей смято. Там сколько-то людей пострадавшие. Вот, и это вот 4 грузовика и 7 легковых автомобилей. Предварительно 3 погибших. Движение было перекрыто довольно долго. Вот еще раз место происшествия. Замес полностью перекрыты были все 4 полосы. Все 4. Вот, пятна от этих жидкости автомобильных, все такое. Значит... Только вот от бессилия как-то руками разводишь, и думаешь, что в таких стратегии. Вот, ну, это же обеспечено еще и потенциальной, скрытой, потенциальной угрозой в самом транспортном средстве, правильно? То есть, там, когда ты на велосипеде, то, ну, что ты можешь отчебучить такое вот на велосипеде? Вот, ну, что? Ну, такое, чтобы действительно массово прямо. Ну, я не знаю. Когда ты на маленьком кейкаре каком-нибудь таком, ну, там тоже последствия твоего сумасшествия будут не очень. Вот на фургоне уже больше. На каком-нибудь грузовичке развозном еще больше. На самосвале много. Когда тягач какой-то с фурой, еще больше. Если, к примеру, поезд, ну, прям вообще. А если самолет, вот самолет, последствия того, что ты отчебучил что-то за штурвалом самолета, то у тебя внутри сотни пассажиров, ты на земле можешь наворотить такого. И поэтому отбор в пилоты, то есть за штурвал самолета, не может попасть случайный человек. Ну, не может. Может, и хотел бы, но ему очень сложно. Ему надо очень прикидываться нормальным довольно долго, чтобы пройти обучение, вообще все-все-все-все-все, и потом сесть уже и такой, ну, наконец-то, спустя 6 лет я добрался, получил все лицензии, все это все сдал, и теперь я вот... И то он с инструктором будет какое-то время летать довольно долго. Я к чему? Я к тому, что... ну, может быть, тогда нужно как-то вот уже искоренять просто случайных людей в профессии. Вот это все потому, что там за рулем случайные люди. Случайные. У него Гранта, Приора какая-нибудь, может быть, даже Веста какая-то у него во владении. Он гоняет все время так, как он любит. Вот этот краснодарец. Он из Краснодара. Не знаю, бывали вы в Краснодаре? Знаете, как местные водят? Отчаянно. Должен я вам сказать, местные водители в Краснодаре отчаянные. Вы говорите, что там полиция злая в Краснодаре. А какой она должна быть с тем, что там каждый второй просто как будто бы последний раз. Вот уже комета уже входит в плотные слои атмосферы, а ему нужно успеть на последнее в жизни романтическое свидание, и ничто не может его остановить. Вот так вот они едут, просто детей в школу везут. Вот так. Или в детский сад, или куда угодно. Вообще, куда угодно. Это краснодарские водители. Ну, просто абсолютное безумие. И эти люди водят у нас тонары, вот эти по 30 тонн машины, которые весят. Понимаете, в чем дело? Может, надо как-то отбором заниматься? Ну, вот это. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А да. Смотри, какая ситуация. У меня дача недалеко от этого моста. Угу. Там ведутся ремонтные дороги. Перед, получается, на самом мосту скорость 40 километров.
Угу.
Ну, я вот в воскресенье ехал, вот этот участок, там все сбавляют.
Да, там до сих пор, вот и сейчас знак дорожной работы на мосту, левый
да,
ряд.
Да, да, мы вот с братом на прошлой неделе...
Река Ака.
Угу. Да, да, река Ака, 120 километров идем, да, вот...
Угу.
В Симферопольке. Знаем, что впереди ремонт, начинаем сбавлять.
Угу.
На такой же тонар обходит километров под 140. Просто угу. Как стоять, объезжает. И это стабильная ситуация на Симферопольке, не только на Симферопольке. Люди вообще не думают головой. Там, получается, две полосы начинаются, и одна из них реверс.
Угу.
И А-полоса боковая. Там такая дорога, просто убитая перед мостом.
Угу.
Получается, колея, что можно брюхом даже цепануть, она просевшая от этих тонаров, и они еще умудряются там лететь. Еще буквально вот вчера, вот когда в воскресенье ехал с дочкой
угу.
на машине, и получается, вот эта просадка, ты 60 идешь с превышением, чуть-чуть.
Ну, понятно, так он обходя еще и посигналит, так небось тебе, идет, что ты идиот, задницу, тормозишь.
Задницу, там, и да. Начинает моргать.
Моргает.
Ты медленно едешь. И впереди пост ГАИ, буквально после моста.
Угу.
И они видят эту ситуацию, что фуры летят. Никто не реагирует. Там камеры же стоят, все есть. На 40 километров. И всем по барабану.
Ну вот, спасибо вам большое. Вот я и говорю о случайных людях в профессии. Это все говорит о том, что люди не должны заниматься тем, чем они занимаются. А при этом занимаются. Ну, учитывая потенциальные угрозы от того, какие они. Все, я перекинул видео. Я так понимаю, что многие не могут трансляцию смотреть прямо вот в режиме реального времени. А наша внутренняя кровожадность, это как жадность, но до трагедии. Это нормально, нормально. Это не волнуйтесь, кровожадность — это нормальное явление, которое оседлали еще императоры в империи в римской в поздний период. Потому что, ну, это неотъемлемое человеческое, такое, вот, смотреть на кровищу, все. Так что это нормально, заходите, смотрите. Щукин и все, телеграм-канал я перекинул. Ну, там, ну, как бы, там, я момент именно, момент, когда влетает этот тонар в машины. И там еще несколько видео уже с последствиями. Щукин и все, кириллицы прям вот пишите, и это все. Вот я и говорю, отбор. То есть все следующие меры, тахографы, дикие штрафы и все остальное, это будет работать только и исключительно тогда, если за рулем будет находиться профессионал, который железно понимает цену своей ошибки. Железно понимает. Все. Вот цену и в виде штрафа, цену и в виде последствий ДТП, просто понимая цену и ошибки этой. И, ну, все. А остальных просто за шкирманы и за руля. Но, к сожалению, мы сейчас опять упремся в том, что рынок не очень большой, нет людей, у нас не хватает людей, у нас опять не хватает людей, а эти могут, а людей не хватает, и поэтому давайте зажмуримся и будем надеяться, что уж с нами такого точно не произойдет.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 8 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что все мы здесь, и вы тоже. Чрезвычайно рад каждому. В Москве все чаще встречают вальдшнепов. Давненько мы с вами не ходили на вальдшнепов, не брали их. У этих пернатых сейчас самый сезон, когда они летят в теплые края на зиму, а отдыхать часто останавливаются в Москве. Так многие делают часто. Отдыхать останавливаются в Москве. В этом нет ничего необычного. Птица редкая, вальдшнеп в Москве. Летят в темноте. Днем отдыхают. Поэтому их можно встретить в парках, во дворах жилых домов. Если особь спокойно где-нибудь сидит, то спасать ее не нужно. Она просто отдыхает. А когда нужно спасать, интересно? Не очень понятно. Так, загорелся автомобиль. Опускается туман. Завтра, то есть сегодня, правильно я понимаю? Да. Планету накроет метеоритный дождь. Пик активности драконит придется на 16:00 по Москве. Ну, то есть, ну, не волнуйтесь, мы все равно ничего этого не увидим. Это дракониды, они, вот видите. Каких только конид не бывает, но есть вот и дракониды тоже. Можно будет наблюдать весь вечер, но нельзя будет наблюдать, потому что у нас специальная погода, у нас радиационный туман. Почему он так называется, никто не знает, мне никто не смог объяснить. Но, тем не менее, накануне появилась информация о том, что вот это то, что на улице происходит сейчас, это называется радиационный туман. Почему он радиационный? Это, я бы сказал, что это несколько должно настораживать обычного человека, обывателя. Это немножко настораживает. Мы все, что связано с радиацией, как бы мы не очень. Что такое радиационный туман и чем он опасен? Давайте узнаем. Давайте. Потому что радиационный туман. Мне вчера коллеги даже не верили. Я говорю, это называется радиационный туман. Вот то, что вы видите. Они такие, да ладно, почему? Да ну это просто разговорное какое-то просто. Я говорю, да нет, это синоптики официально так говорят. Итак, что такое радиационный туман? Это то, что вы сейчас наблюдаете из окна своего дома, автомобиля или еще что-то. С наступлением осени мы часто видим радиационные. Я думаю, может, я неправильно читаю. Нет, радиационные. Туманы. Они возникают, когда ночи уже холодные, а днем еще тепло. На рассвете достигается точка росы. Это температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе. Такой туман рассеивается, когда восходит солнце. Бывают такие туманы и вечером. К примеру, когда на закате после дождя небо становится чистым от облаков, а температура при этом резко падает. В таком случае образуется туман, который может простоять всю ночь и рассеяться только утром после восхода. Название такой туман получил потому, что он появляется в результате радиационного охлаждения поверхности Земли. Вот. Так называется излучение тепла в атмосферу. В то время как масса влажного приземного воздуха находится в точке росы. Когда, чтобы из газообразного в жидкое, да, вот, ну, конденсируется влага, вот, которая в атмосфере. Понятно? То есть, что такое радиация вообще изначально? Это нас запугали, радиация. Радиация — это излучение. Любое излучение. Земля в данном случае излучает тепло. Излучает. То есть у вас дома стоят радиационные батареи. Они тоже излучают. Они теплые и излучают тепло. Видите? Вот, радиационные тоже. В широком смысле слова. Граждане! Граждане синоптики! Господин Вильфанд, переименуйте туман, а? Бога ради. Прошу вас. Ну, а нафига тогда? В данном случае слово «радиационный» не имеет ничего общего с той радиацией, от которой фонит счетчик Гейгера с ядерным ионизирующим излучением, поэтому сам по себе туман не может причинить вреда человеку. Так это ж надо объяснять. Это никто же не объясняется и говорит «радиационный туман», а нужно говорить вот как. На Москву на целую неделю опустился радиационный туман, не имеющий ничего общего с той радиацией, от которой фонит счетчик Гейгера. С ядерным ионизирующим излучением он тоже не имеет ничего общего. Это сам по себе туман, который не вреден. Вот как нужно говорить об этом тумане. Тогда вопрос. Давайте мы переименуем его просто. Мы назовем его как-то Сергей просто. Ну, или дадим ему просто имя какое-нибудь. Аполлинарий. Аполлинариевский туман. Все. И пусть думают, что это... Ну, уж во всяком случае, пугать никого не будет и создавать впечатление какое-то такое стругацкое, какое-то сталкерское. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе
утро. Роман, доброе утро.
Доброе.
Всем Москва.
Да,
вы говорили про случайных людей в профессии, а да. Я хотел бы сказать о случайных людях и сумасшедших за рулем. Вчера такая ситуация. Встал на ТТК в правом ряду. Вот, ждал эвакуатор. Передо мной по какой-то случайности стоял эвакуатор во втором ряду.
Uh-huh.
Аварийка, знаки, все выставлено, все. И, а это случилось на выезде с Лефортовского тоннеля рядом с Лефортовской набережной.
Uh-huh.
Вот. Народ там прет просто бешеной скоростью. Меня самого, я вышел из машины, на бордюр на этот встал, стою, жду.
Uh-huh.
Машины прут с такой бешеной скоростью, просто еле успевают нас объехать.
Уворачиваться.
Ну, это ладно.
Угу.
Да. И когда там появлялись такие провалы, машин не было, да, ездит товарищ на каком-то там не седане, а типа вот Логана.
Угу. Угу.
Подъезжает, причем спокойно подъезжает сзади эвакуатора, стоит напротив знака аварийной остановки, без аварийки, просто стоит. Причем машин нет никого, просто стоит.
Потом пристроился.
Просто берет и переезжает знак. Ломает знак, аварии, угу. И уезжает. Проходит, где-то в течение 20-30 минут поток машин идет. Я подхожу, товарищ показывает, я говорю, знак там сломался. Он его выставляет обратно, там кое-как собрал его. Вот. Он у него падает еще раз. В итоге, когда третий раз я подошел, ему с бордюра показывает, у тебя там знак стоит, он выходит из машины и только собирается ставить знак, у него на всем ходу, короче, влетает другая легковая автомобиль, который даже не тормозил, он ничего даже не видел. И этот товарищ чудом остался жив, он просто подпрыгнул, как в фильмах я такого не видел, над машиной.
Офигеть.
И на платформу эвакуатора. Когда приехала вчера полиция, они говорят, товарищ говорит, мы видели, это видим, мы не поняли, как ты, говорит, выжил вообще. Но сам факт, вот смотрите, человек подъехал, причем стоял несколько минут, и потом демонстративно переехал знак. Это сумасшествие какое-то.
Это я не знаю. Да, вот чем хорошо и чем ужасно жить в мегаполисе, тем, что здесь всего вдоволь, всего. В том числе и сумасшедших каких-то вот этого всего. Прямо вдоволь всего, все найдешь. Вот что-нибудь хочешь, чего хочешь, то и найдешь. Да, значит, смотрите, что у нас. Что у вас. Не у нас, а у вас. У вас Королев не выезжает. Ярославка вся стоит в мертвую. От Челюскинского даже от Тарасовки, от Лесных Полян. Почему? Не почему. Просто вот она стоит, 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 стоит. Домкада стоит, потом стоит, стоит, стоит. Желтая, желтая, желтая. Уже ДСВХ прям. Вся желтая. Самое сложное место сейчас Московская кольцевая между, я бы сказал так, М-11 и Волоколамкой. Потому что там, где зона дорожных работ перед Волоколамским шоссе на внешней стороне, там сейчас еще ДТП в 6.47 случилось. А потом еще ДТП сразу после Ленинградского шоссе, тоже внешняя сторона. И поэтому все вот стоит. А из-за ремонта мост ремонтируется перед М-11, стоит внутренняя сторона тоже, где-то вот от, там, от Куркина, от Путилкова, где-то так. Новая Рига плохо. ДТП на третьем кольце под Кутузой, прямо в тоннеле, внутренняя сторона третьего транспортного. Еще ДТП, где Ленинский проспект съезд с Киевки на внутреннюю сторону МКАД. Потом еще чуть-чуть внутренний МКАД от Липецкой до Варшавки сам по себе. Ну и как-то Балашиха черненькая, Щелчок черненький. Все вот это вот, вот так вот. Да, Уна Бабента, спасибо большое. Это он и есть мертвый Вальдшнепт. Уна Бабента присылает мне фотографию. Его можно узнать по пестрой окрасу, пестрому и длинному клюву. Он как будто бы калибри переросток. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе, да.
Москва. Знаете, вот сейчас вот предыдущий рассказывал про аварию. Слушайте. Угу. Хотел бы, подумал о чем. Просто одно время ехал, когда монтировали камеры через столб по СПХ. Да и на трешке также камеры висят. Ведь они стоят, я думаю, немало, и обслуживание, и все такое.
Да.
А почему нельзя повесить также через столб двойные фонарики красные, когда ДТП, оператор на камерах увидел, что ДТП, или стоит аварийная машина, и просто включил вот эти вот сигналки?
Да нет, повесить можно, только кто же на них будет смотреть, на эти фонарики?
Не, ну вы знаете, если когда ты едешь, и у тебя через столб начинается иллюминация такая резкая, как вот у мигалок двойная, вот это, знаете, бывает, пугают, типа ДПС стоит.
Да, знаю.
Хотя бы человек уже задумается. Может быть, это спасет.
Может
чью-то
быть, жизнь. Может быть.
И я уверен, что спасет. Угу.
Нет, в каких-то случаях, то есть перебдеть невозможно в данном случае. Поэтому много безопасности быть не может. Даже если это на 1% уменьшит количество ДТП и погибших, значит, уже хорошо. Хорошая мера. Тут я согласен с вами. Другое дело, что не нужно иллюзий испытывать по этому поводу, что там, дескать, панацея, мы так победим. Но это да, конечно, да. Информационные системы, цифровые информационные системы, IT-решения, все это в будущем. То есть нам нужно как-то пережить вот этот переходный период, когда мы все еще управляем аналоговыми автомобилями. И как бы всем вам не хотелось продолжать жить в уютном мире, в таком мире механической аналоговой патоки, успокаивая себя тем, что, дескать, таким образом я контролирую все, и мой контроль распространяется на шайбочку, крутилочку громкости, на кнопку «включить подогрев кресла», на кнопку «включить подогрев зеркал», на аналоговые кнопочки на настройки зеркал, на кнопочку «включить следующую радиостанцию», и все аналоговое должно быть, и увеличить интенсивность обдува кнопочками или крутилочкой, и вот это все, и все это создает иллюзию того, что нам удобно, и мы живем вот в этом мире. Рано или поздно с ним придется попрощаться. В общем и целом, с этим уютным миром иллюзии комфорта и иллюзии контроля... Ничего себе, какое небо мрачно-серое. Радиационный туман. Туман, передина. Похож на обман, передина. Жесть, за окном, конечно, очень мрачно. Так я к чему? Я к тому, что рано или поздно с этим придется попрощаться, ребят. Если мы хотим сохранять десятки тысяч жизней, ежегодно, который мы сейчас теряем в дорожных, то нам нужно будет отказаться от определенной степени свободы за рулем и от вот этого всего, о чем очень, очень наглядно рассказывают, показывают и демонстрируют IT-специалисты из нашего чудо-проекта «Атом». Вот, возвращаясь к недавнему посещению офиса, помимо того, что российские, своя платформа, электромобиль, вот это все, это только надстройка техническая, на которой будет находиться все то, что по-настоящему считается важным для Атома, инновационным. Это IT-решения, цифровые решения по контролю за движением, частичное автопилотирование, можно и полное, но там вопросы с законодательной базой, плюс вопросы, конечно, с другими участниками движения. Мы в беседе обсуждали это, и я поделился тоже своим впечатлением по этому поводу, что, мне кажется, никогда никакой сколько-нибудь ну, суперпродвинутый автопилот, вот супер, придумайте суперпродвинутый автопилот, никогда он не будет оптимальным решением, если ему придется существовать в одном пространстве с обычными людьми. Потому что, как мы видим, обычные люди — это всегда супер необычные, нестандартные решения, которые, какой бы ни был продвинутым интеллект искусственный, никогда не просчитает. Невозможно просчитать человеческий фактор. Просто не способен он. Это абсолютная турбулентность. Просто квинтэссенция турбулентности. Это человеческий фактор. Поэтому если супер продвинутые автопилоты будут в том же пространстве существовать, где и человеческий фактор, ничего хорошего из этого не будет. Будут всегда ошибки, будут нестандартные ситуации. Вот, так что... Но, тем не менее, мы делаем шаги в направлении поступательной цифровизации, интеллектуализации движения. И это в том числе такие решения, как, к примеру, облачные технологии, когда автомобили между собой могут лидары плюс какие-то нейросетевые решения, когда лидар видит очень далеко вперед. Далеко он видит на 2, 3, 4 автомобиля. И если электроника автомобиля способна, и она коммуницирует вместе с тем потоком внешних данных, которые электроника получает, мозг получает, и мозг анализирует это, то, как мы уже видели на примере Tesla несколько раз, автомобиль может реагировать на чрезвычайные происшествия, которые происходят вне зоны видимости водителя. То есть водитель еще не видит этой аварии, он еще не знает, что она сейчас произойдет. Еще, она еще даже не произошла. А автомобиль уже просчитал, что на такой скорости, на которой они сейчас едут, впереди идущий автомобиль не успеет остановиться перед фурой, которая стоит перед ним, неизбежно произойдет столкновение и начинает оттормаживаться заранее, еще до того, как фактически случилось ДТП. Неминуемое. И это спасает от столкновения автомобиль. То есть все это в комплексе должно в результате однажды помочь нам избегать таких вот нелепых происшествий, которые происходят исключительно из-за этого самого турбулентного фактора под названием человеческий фактор. Сегодня в Москве 14 градусов выше 0, если что. Вот этот Silent Hill абсолютный будет сопровождать нас в течение дня, но сейчас это реально мрачно выглядит очень. Плюс 14, дождь в течение всего дня. Потом, до воскресенья, синоптики вот чего прогнозируют. Плюс 7, плюс 8, плюс 14, 13, 9. А ночью сегодня 7, потом 5, 7, 9, 6, 5. Атмосферные явления какие? Сегодня дождь, потом пасмурно, малооблачно, облачно с прояснениями, пасмурно. Как будто бы сегодня финальный день, когда влажно. Ну, в смысле, когда вода. Вот вода в виде воды. Потом вода будет в виде облачности, но это потом. А что сейчас? А прямо сейчас проснемся. Говорит МСК-бот, здесь я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот, латиница и радио, говорит МСК, телеграм-канал. Здесь вы читаете наше сообщение. Смотрите радио. Радио можно смотреть легко и просто. Радио, говорит МСК. Ну и Щукин, и все. Заходите в телегу, буду рад. Там мы продолжаем наше общение в круглосуточном практически режиме. Щукин, и все, кириллицей. Буду рад вам. Росляков, здесь Иван К. Доброе утро, Вася Куролесов, Евгений. Айч, доброе утро, мистер Савинов. Приветствую Дягилев, Дягилев и Дягилев. Алексей 207, добрый хирург. Панк 13, Всеволод. Виталий Смольский здесь, Вавандер. Доброе утро, Руслан Шихтиц. Мигрант из Корея Таун, Лос-Анкелесу, вашему калифорнийскому вечер добрый. Аварию, о которой мы много и долго говорили. Щукин, и все, там же в телеге все обычно, если что-то вдруг нас затрагивает с вами, я стараюсь это все тут же в тележеньку. Так что, если вдруг чего, как, что, вы знаете где. Кириллическое написание, просто финальное, окончательное. Щукин. И все. А у нас снова автомобиль вылетел в лес. В лес, автомобиль в лесу. Дорога между Соборово и Красногорском. Раз в квартал это стабильно случается. Чексперт, приветствую. Алекс 763, Илья 572. Доброе утро. Минка, Можайка, слияние после Одинцова в сторону Москвы, ДТП только что. Новая Рига, съезд с внешней стороны Московской кольцевой на Новую Ригу в область, ДТП только что. Вот это действительно серьезно. Ленинградское шоссе по направлению в область перед съездом на Шереметьево, терминал Б. М10, ленинградка, которая бесплатная. ДТП только что. 7.26, 2 минуты назад. Если вам в Шереметьево, в БЦ терминалы, я бы на вашем месте поехал Аэроэкспрессом. Ну или как минимум по М11, потому что М10 сейчас остановится там вот в этом самом опасненьком местечке. Опасненькое ДТП.
Моторы.
Да, Бритни наша. Видали как, Ваданя? Да, Николай и я тоже здесь. Доброе утро. Внешний МКАД перед Волоколамкой мертв. Да как такое вообще можно в будни устраивать, Дмитрий, спрашивает доктор Дмитрий. Тот же вопрос у меня, Дмитрий. Вопрос тот же. Не знаю, но там из-за ДТП сейчас. Вот это все, как такое можно устраивать, спросите у виновников, когда доберетесь.
Доброе утро.
Доброе, слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, спасибо за эфир. Вы знаете, спасибо. Я вот по поводу этих вот летучих автомобилей наших, слушал большое развернутое интервью одного владельца строительной компании. Вот, и вот он как раз объяснял, почему такое часто происходит. Вот. Дело в том, что для многих проектов, которые строят они берут машины, особенно вот эти китайские, потому что их когда-то хватает по-хорошему на большую, хороший сезон стройки больших объектов. После этого они их просто скидывают, куда попало, вот. Потому что, ну, себестоимость машины, она себя за, ну,
вырабатывает. Ну, отбивает, понятно, да.
Да, да, поэтому брать иностранные европейцев, которые надежные годами будут десятками лет ездить, невыгодно, вот, поэтому, и, исходя из этого, потом...
Ну, вы видите, вот вы думаете, что дело только в техническом факторе, технического состояния автомобиля, а я думаю, что человеческого фактора там не меньше, чем технического.
Технически там есть он, конечно, но фактор в том больше как раз именно людей, тех, кто были профессионалы. Дальнобои всегда были профессионалы, ну, это раньше когда. А сейчас все подряд. Купают вот эти машины и несутся, лишь бы заработать, лишь бы это ну все. Вот. Приезжают ко мне на объект, также привозили щебенку, ну, на дачу привозить. А он развернуться не может, потому что он не понимает машину эту. Он молодой парень, он из Дагестана, молодой, ему 22 года. Какой он может быть профессионал категории С вот этой, да, там даже больше получается, ну, чтобы возить такую машину.
Ну, так вот, с этим и нужно, как мне представляется, бороться. Так, Фома, 73-й, доброе утречко, тоже приветствую. Алекс, 218-й здесь с нами, говорит МСК-бот. Я читаю ваше сообщение в тележеньке в нашей. Если что, это бот-мессенджер, говорит МСК-бот латиницей. Заходите, предлагаю следующие почти что полчаса посвятить исключительно новостям нашей гражданской автомобильной тематики.
Моторы.
7:34:35. Это вот прям вот совсем точное время. Проверьте там свои ходики, если что. Говорит МСК-бот, читаю ваше сообщение. Очень молодцы, что пишете. Так, что-то раньше были профессионалы, и была трава зеленее, капитан очевидность. Это, наверное, юмор какой-то здесь. Капитан не понял. Если шутку нужно объяснять, то это не шутка. Поэтому у вас как-то не получилась шутка. Дальше. Что-то у нас здесь было. Сейчас, секундочку. Загружается. Загрузилось. Да, я взял эти две новости. Вот, я вспомнил, почему я взял эти две новости. Потому что здесь нужно показывать картинки. Вот. Что-то мне подсказывает, что есть некое одно гнездо, какой-то суперцентр такой китайского автомобилестроения, где брендам раздают модели вообще. То есть нет у вас ощущения, что есть некая сверхорганизация автомобильная в Китае, где вообще производится все, а потом говорят, вот это значит будет черри. Вот это черри будет. Значит, вот это Чинган. Сюда Чинган поедет. Так. А можно нам? Можно нам? Хорошо, это Хавейл пусть будет. Вот этот Грейт Волл. Возьмите Грейт Волл, вот это вы себе берите. И иногда получается так, что родные братья оказываются разделены границами брендов, не связанных друг с другом формально. Это как-то так вот происходит. Что я имею в виду? Я вам покажу. Вместо того, чтобы рассказывать, я вам лучше это покажу. Значит, смотрите. Один из этих фотомобилей, одно из этих фото принадлежит автомобилю под названием Havail H3. Я настойчиво продолжаю называть его H вместо H, как кто-то мне об этом говорит. Все, что вы не думали, я думаю, что он H. Значит, Havail H3. Запомнили внешность? Радио говорит МСК, ну что, вы не можете смотреть радио? Ну, вы даете. Хотя вы за рулем, конечно, вы не можете. Потом найдете Havail, ладно? Итак, запомнили, как выглядит автомобиль? Havail H3. А этот автомобиль называется Jetour T1. Окей? Вот я вам показываю. Jetour T1, Havail H3. Jetour T1, еще раз, Havail H3. И снова Jetour T1. Ну, не то чтобы до степени смешения, но я бы сказал так. Это как примерно, знаете, как какой-нибудь Citroën и Mitsubishi. Вот какой-нибудь. Вот выпускали кроссоверы. Помните, у одного он называется Outlander, а у другого он назывался там C-Cross какой-то или еще что-то. Ну, по сути, один и тот же автомобиль. Просто один и тот же. Вот примерно так. То есть отличается как-то нюансами, но тип кузова, стилистические решения дизайнерские, выражение лица, еще раз, вот эта решетка, фары с интересным перекрестием светотехники, светодиодных, задние стоечки такие вот специальные, хитренькие, как-то все прямо вот, да. Но это два разных автомобиля. Хотя бы просто потому, что Havail входит в Great Wall Motor Holding, а Jetour входит в группу компаний, принадлежащих Cherry, огромному производителю, который каждую неделю он как наседка каждую неделю сносит еще по одному бренду, несет. А что это у вас? А мода. Все, значит, а мода есть еще. Ну вот видите, а мода вылупилась. Вот Jet Tour. В хорошем смысле слова. Простите мне, я, может быть, как-то не передаю своего серьезного отношения к этому ко всему. Но я на самом деле очень серьезно к этому отношусь. Ожидаемый в России кроссовер Jet Tour T1. Появились фотографии официальные. Выйдет на внутренний рынок в четвертом квартале, а нам обещано в каком-то квартале какого-то года. Ну, в 25-м. Ожидаемая стартовая цена что-то составит, нам это плевать, что она составит в Китае, потому что это абсолютно не имеет никакого отношения, абсолютно никакого отношения не имеет к тому, сколько будет автомобиль стоить у нас. 4,7 метров, кроссовер для любителей активного, еще что-то такое. Ну, в общем, все, на этом я закончил. Я, в смысле, я не хотел долго о нем говорить, тем более об автомобиле, чья судьба еще не очень понятна на российском рынке. Я взял его только потому, что, увидев внешность, я думаю, господи, да я же только что это где-то видел. Где я это видел? Вспомнил, что видел я это в Havail H3. Кстати, о Havail. Что тут у нас где-то, подождите, только что была какая-то новость оптимистичная какая-то. Она была... Сейчас, она была оптимистичной. Круглые фары, еще что-то. Брутальный кроссовер займет между Джилион Дарго. Что скрывается за... подождите, это не та новость. Вообще, это старая новость. Новая новость вот какая. Новая новость о том, что компания подтвердила запуск производства модели на заводе в России. Накануне появилась информация, что на конвейер предприятия Havail Motor Rus встанет кроссовер H3, продажи которого стартовали весной. В разговоре с газетой представительство пропишет в Тульской области. Более того, говорят, не просто пропишется он там, он уже там выпускается, говорят они. Компактный в мае, причем запустили отдельной дилерской. Про доберутся первые выглядит логичным шагом рисковать. Сейчас я хочу почитать что-то важное. Решение о локализации производства выглядит логичным на фоне увеличения ставок утильсбора, из-за которых китайский кроссовер рисковал стать дороже своих более крупных собратьев, но собираемых в России. Вот вы настаивали на том, что это безоговорочно отрицательное, безоговорочно негативная новость, которая не несет в себе никакого даже микроскопического кристаллика позитива, стратегического позитива. Я имею в виду утильсборы, повышение ставок и вот это все. И вот, пожалуйста. То есть, если компании нужно отреагировать, и если действительно есть стратегические планы и видение своего присутствия на рынке, то компания начинает, как мне представляется, компания начинает вести себя так, как если бы у нее были стратегические планы и видение своего присутствия на рынке. А именно, соответствовать рынку, соответствовать конъюнктуре рынка, соответствовать законодательной базе, соответствовать экономическим инструментам. Потому что утильсбор и пошлины и все остальное – это инструмент. И, причем это не инструмент ограничения. Внимание! Это не инструмент ограничения, это инструмент приглашения. Ну да, такого приглашения, как бы, но приглашение. Потому что, к примеру, в Соединенных Штатах вводятся пошлины на китайские автомобили и все. Наши же пошлины вводятся на автомобили ввезенные. И неважно, откуда вы их возите. Из Китая вы их везете, из Монголии. Вы решили привезти ее с ИО спутника, или, может быть, с колец Сатурна привезти сюда автомобиль решили. Неважно. Он не сделан в России? Нет, не сделан. Ну, тогда нужно заплатить пошлины. Это приглашение. А вы делаете у нас? Вы приходите, откройте завод, а что, заходите. Чайку с брусничкой пошваркаем, заводик откроете. Все, да гляди, цены пойдут вниз, пошлины платить не надо, тачки-то будут здесь сделаны, правильно? Правильно. Ну так а что, не приходите-то? Смотрите как, видите, вот взяли и наладили производство, вот в Туле делают. Да, а, значит, что еще, решение, произведенное еще что-то, полтора литра, 143 силы или 177 у полноприводного. Я пока что не пробовал полноприводный, не было такой возможности у меня, я про H3, потому что в каршеринге же это все делал, и поэтому, а там только такой маленький. Но это очень приличные были 143 силы, нормально, мне хватало его для города. Так, предложили в Госдуме сделать платные дороги бесплатными для гибридов с такой инициативой Ярослав, но уже Самылин из партии «Новые люди» обратился. Слушайте, «Новые люди», а у вас там этот в Сочах какой-то драчун. Прям вот в широком смысле слова «новые люди» драчун какой-то. Там ничего? Можно я не буду сейчас про вашу инициативу говорить, потому что инициатива довольно странно выглядит, которая, она всех должна обижать, эта инициатива. То есть она, ну, это чистой воды популизм, так что можно не обращать на это внимания. А я про драчуна. Сейчас какой-то где-то драчун избил жителей, вот, он потому что из партии. Сейчас, где же у меня этот был драчун? Что-то я не вижу, где он. Да только что ж был, потому что он с батей. А, во, кандидат в мундепы Ялты. Это Ялта вообще, это не Сочи, это Ялта. В мундепы Ялты от партии «Новые люди» вместе со своим отцом избил ветерана СВО. Но не из-за того, что он ветеран, хотя кто знает, а из-за парковочного места. Он со своим отцом, он его зовут Иван Старожук. Старожук. Как жук, но старожук. Иван. А отец его тоже старожук, вероятно, все. Вот. И они, значит, ставили тачку у дома все время, у подъезда, перегораживая, как бы, все. И жители дома высказали недовольство старожуку. Вот. И этот вот с переломом основания черепа, вот ветеран СВО, вот он такой, значит, он подошел и спросил, все ли нормально. Может, какая, говорит, помощь нужна, может, вы немощные, не можете поставить на парковочное место и ногами пройти 10 метров, что вы ставите прямо на лестницу уже, прям вот, ну, прям же. После чего старожук начал бить сразу этого. Вот видео прямо есть. Тут они подходят, буквально 2 секунды происходит, и старожук бьет. Так это самое, «Новые люди». Можно я там к вам? Ярослав Самылин. Вы, прежде чем мертворожденные идеи высказывать про гибриды, я понимаю прекрасно, что вы там, вероятно, накупили себе лисанов все, и гонять приходится по стране, правильно? Во, лисанов накупили, и теперь хорошо бы, чтобы не платить. В Казань сгонять бесплатно, в Питер, это все я прекрасно понимаю, это все очень понятно. Ну, в смысле, я тоже за, я вообще за. Но, может, все-таки как-то прокомментировать от этой самой партии ваши «Новые люди», прокомментировать вот это, эту историю про старожука и про то, как у вас там вообще с кадровым отбором. Вот кадровый отбор, это вот оно, есть он вообще, или оно его нет вообще? Потому что вот вы бы не трогали пока гибриды, потому что мы здесь с электромобилями, которые, ну, никто не отменял это впечатление властей, которые абсолютно максимально перспективным видом транспорта представляются по-прежнему властям всех уровней, и федерального уровня, и региональных уровней тоже. То есть электрификация у нас идет. Вот. И даже при том, что это абсолютно приоритетное направление, электрификация, при этом гаечки постепенно завинчиваются. Послаблений для владельцев электромобилей. А вы тут свои гибриды проталкиваете. Можно как-то, ну, в общем, высылайте десант в Ялту и там со старожуками разбирайтесь. А то они, видите, ветеранов ходят там и черепа проламывают ветеранам, а вы тут глупостями занимаетесь какими-то с гибридами. Лада Аура получит электрическую версию, ее испытания уже начались. Прекрасная новость. Я не буду, с вашего позволения, открывать ее. Почему? Потому что мы с Аурой должны, если все пойдет по плану, познакомиться на следующей неделе. Вот. И прежде чем что-то говорить о перспективах расширения этого опционального расширения семейства Аура, там, на электрические, газовые, может быть, даже какие-то. Вот, и давайте сначала просто познакомимся с машиной. Просто, ну, просто возьмем, познакомимся. Окей? Окей. Значит, еще одна... А кто это сообщил? Вице-президент автомобильного... В общем, есть союз автомобильный. Там не только президент, там вице-президент. Вот еще потрясающие, забавные люди. Московским автомобилистам катастрофически не хватает машиномест. Об этом в комментарии издания... Господи, можно я не буду читать такую ахинею? То есть издание обращается к какому-то свадебному генералу, вице-президент, чего это там, с предложением прокомментировать, хватает ли москвичам парковочных мест. Простите меня, пожалуйста, но это уже как-то... Это уже даже не журналистика. Ладно. Дальше. Когда дорожные камеры начнут проверять отсутствие полиса ОСАГО, стало известно. Это действительно новость, и она появилась накануне. Смотрите, как это будет выглядеть. Выглядеть это будет следующим образом. С марта 2025 года камеры начнут проверять полисы ОСАГО, то есть привязан ли поезд полис ОСАГО. Здесь вопрос, к водителю или к автомобилю? Мы же вроде договаривались, что надо привязывать полис к автомобилю, а не к водителю, правильно? Или к водителю, наоборот. Камеры начнут выявлять отсутствие полиса ОСАГО с 1 марта. Штрафов не будет в течение года. До 1 марта 2026 года. А потом по 800 рублей за отсутствие полиса. Вот. А в течение первого года на госуслуги вам будут приходить предупреждения. А-та-та будет приходить. А-та-та-та-та-та-та. А что же ты без полиса-то? Вот, предупреждение. Срок эксперимента могут сократить, если он окажется удачным. И от автомобилистов не будет поступать жалоб на некорректное предупреждение. Некорректное предупреждение, это имеется в виду, что что? Что там, там лексика будет какая-то? Что ж ты, мерзость ты такая, гной, ну, что-нибудь такое. Вот это не значит некорректное. Или в смысле, что у него все нормально, а ему приходит штраф. Ну, в смысле предупреждение, непонятно. Помимо проверки работоспособности системы, у экспериментального периода есть еще одна цель. Дать возможность гражданам купить полисы ОСАГО. Вот года вам хватит, года хватит вам на ОСАГО? Это глава российского, опять же, кто-то там Союза автостраховщиков уже говорит. Весной 25-го только предупреждение, с весны 26-го по плану штрафы. Штрафовать планируется не чаще одного раза в сутки. Вот. Сейчас наличие полиса обязательного страхования проверяют только инспекторы, штраф 800 рублей за отсутствие. Из-за бездействия дорожных камер региональный бюджет упускает около 2 миллиардов рублей прибыли от таких штрафов ежегодно. Понимаете? Вот, вот как штрафы рассматриваются как прибыль. Это уже без стеснения все это признается. И простите, но как бы это сказать? Хорошо ли это? Ну, я бы уж во всяком случае не говорил бы об этом, честно. Потому что мы предполагаем, то есть целеполагание стратегическое опять какое? Сделать из нас хороших или же получать деньги? Потому что одно другому противоречит. Простите меня, пожалуйста, но давайте договоримся так тогда. Либо получать деньги, либо делать из нас хороших. Потому что если мы станем все хорошими, то регионы перестанут получать деньги. А это плохо. Соответственно, как-то нужно решить эту дилемму. Окей? Потому что вот когда черным по белому я вижу, что из-за бездействия дорожных камер региональные бюджеты упускают около 2 миллиардов рублей прибыли от штрафов ежегодно, мне становится как-то тоскливо. А сколько же они упускают прибыли, когда мы на встречке не выезжаем? А сколько прибыли они упускают, когда пьяных не останавливают и не выявляют? По 30 тысяч с каждого можно же было получать. Это сколько ж прибыли упущено, когда не бухают за рулем люди, да? Как-то я бы немножечко чуть-чуть иначе, вот с формулировками был бы поаккуратнее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, Роман. Доброе. Андрей на Спорт-Эйсе.
Да, Андрей.
Вот Роман, вот я сам удивляюсь. Вот зачем вот это оттягивать, как говорится, перед смертью не надышишься? Ну, для чего оттягивать вот этого штрафа? Пока что будут предупреждать год. Для чего это?
Чтобы систему есть отработать, такой, а то ошибки, ошибки будут. Систему. Не-не, закон. Никто же не говорит, что штрафы... Штрафов не существует. Штрафы существуют. Просто когда штрафы существуют сейчас, когда инспектор выявляет, безоговорочно он выявляет. Каким образом? Вот есть ты, вот ты за рулем автомобиля. Полис есть, ОСАГО? Нет. Все, выявлено. Камеры пока безоговорочно выявлять или могут, или нет. Есть вероятность ошибок при работе, при автоматической фиксации. И этот год, он нужен для того, чтобы отработать систему. Чтобы разработчики программного обеспечения видели баги какие-то свои, выявляли ошибки, исправляли их. Чтобы не в процессе, потому что мы же пойдем же в суды же, когда у нас полис есть, а нам штраф пришел. Мы такие, отменить! А отменить автоматически они не захотят. Скажут, да нет, а ты что-то придумываешь. А мы такие, ах так, и мы в суд пойдем. И суды завалены, и мы такие все ссорим. И инициатива будет скомпрометирована. Хорошее дело будет скомпрометировано некорректной работой какого-нибудь там программного обеспечения этих самых комплексов фиксации. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно систему отработать пока без штрафов. То есть мы скажем, а что это вы присылаете? Они такие, ну мы же не штрафуем. Ну мы же не штрафуем. А ты сообщи, что мы тебе прислали некорректно, и мы как раз тут все это дело поправим. Сколько деньги берут инспекторы мимо кассы, не отходя? Я не знаю, о чем вы, Виктор, не знаю. Надо иск автомобилистам подать упущенную прибыль, чтобы компенсировали. Конечно, конечно, да, да, да. Но, то есть, когда формулировки, что штраф – это упущенная прибыль, отсутствие штрафов – это упущенная прибыль. Нужно так каждому трезвому водителю нужно идти с претензией, что здесь, а что ты трезвый такой? Ты что, денег, что ли, не хочешь это региону заплатить? 30 тысяч? Что, 30 тысяч? Последний у тебя 30 тысяч, что ли? Ты что, трезвый-то тогда? То есть это немножечко, я бы сказал, кривовато сформулировано. То есть, да. А если не будут автовладельцы извещать о некорректном... А если не будут автовладельцы... Наверное, автовладельцы извещать о некорректном штрафе. Но тогда и не жалуйтесь. Если не будете о некорректном штрафе извещать, тогда не жалуйтесь, когда некорректные штрафы вам начнут приходить. Во-первых, не некорректном штрафе, а некорректном предупреждении. Вот это вы тоже формулировки, видите, путаете немножко. Я слушаю вас, да, доброе утро. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Вообще-то у нас уже было как-то, вводили же вот это именно контроль ОСАГО несколько лет назад. Но сказали, что проблемы просто базы не синхронизированы. Поэтому как-то не получилось. Поэтому это новый шажочек просто.
Вот
ну, вообще, я давно говорил, что ни одна камера никогда ничего не предотвращает. Она только фиксирует. Вот поставьте инспектора, вот это будет реально, да, сразу на этом участке снизится там количество нарушений, всяких происшествий и прочего. Потому что, вы знаете, вот как мы, я много делал в системе видеонаблюдения, да, есть система, где сидит оператор, который сидит там короткое время, их меняют постоянно, и он может отследить в таком центре, а вон там кто-то что-то творит. Там нормальные организации проводят даже учения, что, скажем, прибытие охраны на место нарушения, там норматив есть определенный, и они это делают. А когда вы приходите, ой, а у меня тут что-то случилось, ну, давайте сейчас посмотрим, включим. Это вот работает так. А так у нас везде говорится. У нас никто не говорит, что снизилось количество там, нарушений,
нет,
происшествий.
Но мы
у
же...
нас повысилось количество штрафов.
Мы же говорим об автоматической фиксации. Здесь никакие операторы не нужны. И здесь позвольте мне не согласиться. Аккуратно. Аккуратно скажу. Не согласиться. Потому что... Все-таки тотальное введение тотальной системы, централизованной системы от СОДД, фиксации в автоматическом режиме скоростных нарушений, там, разметочек, еще что-то. Просто, понимаете, эволюция, она происходит, и изменения происходят маленькими, маленькими изменениями, малюсенькими, пролонгированно во времени. То есть на протяжении определенного... Ну, в рамках человеческой жизни заметного участка времени, в рамках Вселенной это вообще даже незаметно, но человеческой жизни заметного времени, ну, к примеру, там 5, 7, 10 лет, происходит маленькими этапчиками, маленькими изменениями. Вот, и поэтому на каждом отдельном этапе, если вы посмотрите вот сейчас и через полгода, то вы этих изменений можете даже не заметить. Но если вы посмотрите сейчас и 7 лет назад, то эти изменения будут очевидны. Ну, серьезно, они будут заметны. Другое дело, ну, это как дети. Когда свои растут, ты не видишь, как они растут. А вот когда ты не обращаешь внимания, там, давно не видишься там с друзьями, когда они приходят с детенышем, а он уже там, этот, лось огромный такой, лось такими, вот, и думаешь, фига себе, вымахал как. А твой тоже вымахал, просто ты этого не замечаешь. Поэтому я думаю, что камеры, конечно, предотвращают. Я по себе сужу. Ну, гоняю ли я по Москве, сейчас зажмурившись просто 100-100, нет, не делаю этого. Презираю ли я разметку, не обращая на нее внимания, нет, конечно, я обращаю на нее внимания. Зная, что введены камеры на стоп-линии, я отдельно контролирую стоп-линии, отдельно, намеренно. То есть я, если я, ну, раньше ты такой, да ну, в общем, да ну, переехал и перечу. То сейчас каждый раз, когда ты там, может быть, там что-то не рассчитал, то ты думаешь, черт, вот интересно, нет ли здесь камеры? И такой вот отмечаешь этот момент и еще сильнее начинаешь следить. Поэтому, конечно, ну, если ты заточен по то, что ты умеешь воспринимать изменения, то есть это твое сознание допускает это, то, конечно, камеры предотвращают в будущем, определенная педагогика в них есть. Но, может быть, я не прав, а вы правы. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.